«Московские окна». Наши гости.
13 часов 5 минут в российской столице. Прямой эфир продолжается. Программа «Московские окна», Антон Челышев у микрофона. Как и обещали, прямо сейчас продолжение интервью с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Со столичным градоначальником беседует главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, ответственный секретарь Игорь Коц, редактор отдела московского выпуска Алексей Семенцов и редактор отдела экономики Валерий Рукобратский.
Вылетные трассы, это тоже уже каждый год продлевают, новые сроки дают. Я вот по Дмитровке сужу, Можайку, если взять, тоже Можайка, пробки еще, там, да, есть какие-то,
ну... Хоть... Да, ну что такое? Я не понял, о чем вы сейчас сказали. Каждый год продлевают сроки.
Дмитровку обещали в этом году закончить.
Да нет, этого никогда не было, что мы обещали Дмитровку в этом году закончить. Мы отдельными блоками ее вводим, все наши стройки по Дмитровке, я думаю, будут в следующем году закончены, может, уже там в первом полугодии, может, чуть раньше. Я вот буквально недавно принимал объект, эстакаду на Профсоюзной улице, пересечение с улицы генерала Тюленева, мы сделали за 5 месяцев. Крупные дорожные объекты начали строиться в течение 18 месяцев. В то время как они по ПОСам, проекту организации строительства работ, должны строиться там 3, 4, 5 лет. По той же Дмитровке, если мы будем следовать установленным правилам строительства, выполняя, скажем, те сроки, какие были приняты всегда, то это 4 года. А мы ее сделаем меньше, чем за 2 года. Есть разница? Есть. Та же Можайка. Какие перенос срок? Мы только же начали строить и говорим, что уже на следующем году построим.
Усталость уже. Усталость уже.
Ну, я не знаю, усталость от чего? Раньше годами я вообще ничего не строил.
Что не делал, все равно устану.
Ну, да, конечно. Слушайте, таких темпов строительства, скорости строительства дорожного никогда за всю историю существования нашего города не было. Это я вам точно говорю.
Сергей Семенович, в связи с этим вопрос. Вот при вашем предшественнике приводились цифры такие умопомрачительные, сколько стоит километр МКАДа, там, сравнивали с европейскими. Сейчас снизились эти цены-то?
Да, мы снизили изначально стоимость проектов сразу где-то процентов на 20, даже вот тех проектов, которые были. Пересматриваем проекты, которые слишком дорогие, либо отказываемся от них. Средняя стоимость реконструкции такой крупной московской магистрали сегодня там от 8 до 15 миллиардов рублей. Например, строительство 4-го транспортного кольца, если бы мы реализовали этот проект, обошлось бы, я думаю, 500 миллиардов. Вот. Сколько оно велось, было бы не очень понятно. А мы сейчас строим быстро и экономим достаточно серьезные деньги и на проекте, во время проектирования, и во время экспертизы проектной документации, и во время разыгрывания этих объектов на торгах.
Оказалось, много резервов, да?
Да. Ну вот в среднем, я думаю, что удешевление этих проектов, если даже не брать во внимание там изменения технических заданий, упрощение самих подходов и создание более эффективных с точки зрения финансовых вложений проектов, оно произошло процентов на 25 минимум.
Вообще, вот вы можете представить ситуацию, когда в Москве вдруг исчезают пробки?
Да,
или это что-то другое должно быть вообще?
Нет, мы каждое лето это видим. А-а-а. И после Нового года, точно, во время новогодних каникул, пробки исчезают. Потом снова появляются.
И воскресенье, и воскресенье.
И, конечно, нам надо прийти к этой ситуации. Вот летний режим дорог. Для этого требуется, с одной стороны, развитие общественного транспорта, с другой стороны, упорядочение парковочного пространства, и с третьим – это развитие улично-дорожной сети. Все направления, по которым мы полным ходом двигаемся. Поэтому я все-таки надеюсь, что постепенно ситуация на дорогах сейчас начнет улучшаться. Я приводил пример Бульварного кольца. Сейчас после введения платной парковки в Садовом кольце у нас будет уменьшен трафик в центре города. Это даст эффект по всему городу. Плюс перевод грузовиков в ночное время. Это снятие с пробега еще десятков тысяч грузовиков. И ряд других мер. с одной стороны, это административная мера, а с другой стороны, давая возможность людям комфортно ездить на общественном транспорте. Метро, железная дорога, наземный транспорт, такси.
Вы недавно говорили несколько вещей, которые совсем не в последних интервью. Первая вещь, что надо вводить визы для мигрантов. Вторая вещь. Население Москвы увеличивается на 70 тысяч в год. Вот что в этом плане вообще? Вот вы так уверенно сказали. Мы доживем до того, что пробок не будет. Мы доживем до того, что Москва вдруг начнет поменьше становиться с точки зрения народонаселения. Вообще, надо ли об этом мечтать? И миграция, она может все-таки остановиться?
Трудовая миграция, миграция временная из-за рубежа, дальнего зарубежья, ближнего зарубежья. Это одно, когда человек приезжает, поработал и уехал отсюда. Uh-huh. Это не постоянные граждане. Uh-huh. Это, они не получают гражданство, они не получают здесь прописки. Это люди, которые временно приехали на работу в Москву. Uh-huh. И к тем 70 тысячам, о которых вы говорите, они не имеют практически никакого отношения.
Я-то думал, что это и есть.
Абсолютно
то,
нет. Uh-huh. По разным оценкам, в Москве постоянно находится около 2 миллионов людей из ближнего и дальнего зарубежья. Часть из них учится, часть из них приезжает с туристическими, деловыми целями. Большая часть из них приезжает на работу. Если ты приехал на работу, ты должен получить официально либо патент на работу, либо устроен быть по квоте. Твое трудоустройство должно работодателю стоить столько же, сколько стоит устройство на работу российского гражданина. Перекосов, когда мигрант стоит для работодателя там, кратно меньше, не должно быть, потому что это само по себе провоцирует поток трудовых мигрантов. Совсем без них обойтись не может сегодня Москва, да и в России, я думаю, что не обойтись, потому что мигранты составляют около 10% всей рабочей силы в стране. Если мы полностью от них откажемся, это значит, что падение экономики, соответственно, мы получим. Но упорядочить этот процесс, сделать легальными трудовых мигрантов, заставить их платить в бюджеты, заставить работодателя их нормально обустраивать в социальном плане, ну, точно надо делать. Весь этот мусор, который приезжает к нам не для работы, а для того, чтобы совершить преступление и уехать сюда, конечно, их надо жестко им ставить барьер.
Продолжение разговора с мэром сразу после выпуска новостей.
Московские окна. Наши гости. Московские окна. Наши гости.
В эфире программы «Московские окна», мэр Москвы Сергей Собянин.
Всегда надо рассматривать Москву и московский регион как цельный организм. Переехав с одной стороны МКАДа на другой, мы переезжаем административную границу, но при этом не выезжаем из мегаполиса. Он естественный город. Если даже происходит некое торможение объемов строительства и роста численности в границах МКАДа, она продолжается за МКАДом. И это очевидно. И искусственно останавливать этот процесс невозможно. Никакими запретительными мерами это не сделаешь. И на самом деле это вопрос еще дискуссионный. А останавливает ли рост мегаполиса или нет? Хорошо, что в стране есть такой мегаполис, как Москва и Московский регион, или плохо? В большинстве регионов мира урбанизация, создание крупных мегаполисов – это позитивный фактор. Где такие мегаполисы создаются, там экономика региона начинает лучше развиваться. Где их нет, экономика стагнирует. Поэтому все развивающие страны идут естественным образом по пути того, что сельское население, население маленьких городов концентрируется в крупных мегаполисах. И они становятся драйверами и локомотивами развития целых стран. Это происходит и в Китае, и в Южной Корее, и в Малайзии, там, и так далее, и так далее. Везде, по всему миру, даже в Америке. Это не характерно единственно для Европы, но Европа по плотности населения это самый плотно заселенный регион, один из самых. И это, по сути дела, она уже давно превратилась в единый большой город.
Я хотел спросить по поводу того, что избавимся от мигрантов лишних. И сейчас столичные власти призывают в дворники студентов или даже старшеклассников. Как вы думаете, пойдут они?
Вопрос цены и желание этих же студентов зарабатывать.
Сколько должен получать человек?
Каждый человек сам себе определяет, сколько он должен. Это рынок труда, соответственно, он колеблется. Но...
На ваш взгляд, это реально вообще вот студентов втянуть в это дело? Вообще?
Почему нет? Но вот здесь-то точно у нас с вами есть собственный опыт. И мы все с вами работали. В тех же Соединенных Штатах, когда мы говорим, что вот там вот все хорошо, там вот мы просто, вот они для нас образец, надо иметь в виду, что там практически все студенты работают. И большая часть старшеклассников работает. У нас это вообще не принято, чтобы школьники подрабатывали. А большая часть студентов тоже не работает. Но это другой вопрос. Это связано уже с работой или подработкой молодежи. Что касается жилищного сектора и реформ, которые там происходят, да, мы создаем государственные структуры, которые занимаются уборкой дорог. И сейчас проводим эксперименты по созданию ГБУ «Жилищник», так называемый, для того, чтобы они эксплуатировали и убирали придомовую территорию. Сегодня на этой территории работает по 3, по 4, а то и 5 подрядчиков, которые нанимаются на несколько месяцев, потом куда-то исчезают. Это бездонное дно для коррупции, некачественной работы, наема мигрантов и прочее, прочее. Если создается некое государственное учреждение, оно стабильно, оно имеет свою базу, свою технику, оно в белую платит заработную плату, оно отвечает перед населением. Им, этому учреждению, не нужно платить целую кучу налогов, не надо отстегивать дивиденды учредителям и так далее, и так далее. Потому что коммерческая организация, хочешь не хочешь, 40% от тарифа уходит либо на налоги, либо доходы владельцу, либо еще не весь на что. Здесь этого практически нет. Плохо работает руководитель, сняли его, поставили другого. Это гораздо проще, чем выкидывать организацию своей техникой, базами и так далее. В Москве принять новую организацию на такую работу практически невозможно. Где ставить технику, где создавать общежитие, там, и так, где нанимать квалифицированных людей. Их просто так не наймешь. Поэтому мы сейчас проводим такой эксперимент. В дорожном хозяйстве он дал очень хороший результат. У нас уже большая часть улиц Москвы, особенно магистральных улиц, убирается уже городским предприятием. Там хорошая заработная плата, там практически нет мигрантов из Средней Азии, хорошая техника, хорошие базы. И прошлая зима показала, что даже в жесточайших условиях, погодных катаклизмах, мы можем нормально организовывать
уборку. А где невидимая города? Рука рынка и Адам Смит здесь? Или здесь не надо нам ничего? Сижу, ну, такое, что-то было вроде такое.
Да, управляющие компании, которые работают хорошо, которыми жильцы довольны, пусть они и работают. Никто их не собирается с рынка выгонять. Да, но, к сожалению, большинство управляющих компаний казались просто некими компашками, созданными бывшими чиновниками, которые работают вопреки желаниям самих граждан, пользуются их, скажем, либо нежеланием конфликтовать, либо нежеланием приходить хотя бы на собрание жильцов, принимать решения. И вот существует так, как существует. Плюс там, имея свои условные крыши где-то там среди чиновников, они имеют возможность выигрывать суды и так далее. И в результате достаточно большое количество людей просто мучаются с этим. Мы помогаем жильцам, там, где есть жалобы, мы под нашим контролем проводим такие собрания, но, тем не менее, такая проблема есть. Не надо забывать, что в Москве все равно осталась традиция, когда работают государственные предприятия. Более 60% жилищного фонда эксплуатируется нашими ДЭЗами, ГУПами. Мы их просто переводим в другую систему, уже не ГУПов, а учреждений, и даем эксплуатировать не только дом, но и придомовую территорию, спортивную площадку, уборку внутри квартальных проездов и так далее. То есть он эксплуатирует практически все, что есть в районе, то, что касается жилья. Сегодня дом эксплуатирует одна организация, текущий его ремонт выполняет другая организация, эксплуатация спортивной площадки – третья организация, внутриквартальные проезды – четвертая организация, текущие ремонты – пятая организация и так далее и тому подобное. Но, извините, это не рыночные отношения, это просто бардак.
Недавно полиция приводила цифру, вот корректны они или нет, что в сфере столичного ЖКХ откаты на подряд составляют до 30%.
Ну, полиция пользуется в основном сегодня нашими документами. Это я лично направил в полицию порядка 30 такого рода материалов, где наше контрольное управление, которое проверяло подрядные работы и выполнение подрядов по благоустройству, выявило эти нарушения и передало в полицию. Да. Такие нарушения есть. Вполне возможно, что откаты составляют именно столько вот в этих организациях, сколько вы сказали. Мы это видим тогда, когда видим, что работы выполнены некачественно. То есть мы заплатили нормальные деньги в соответствии со сметой, видим, что работы не выполнены. Нам жалуются жильцы, наши контрольные службы фиксируют это, мы видим, что эти работы не выполнены. А если они не выполнены, а денежки заплачены, надо разобраться, куда эти денежки ушли. Потенциально это, да, это вполне возможно и коррупционная составляющая. А может быть просто воровство этой подрядной организации. Но с этим должны уже разбираться полиция и следственные органы.
Какой был пошел?
Я проеду, можно? Вечер близится. Ну, это связано, конечно, тоже с мигрантами ситуацией. Ну, после вот скандала в Бирюлево с овощебазой, эксперты оценивали, что до 60% вообще зелени на московских рынках поставляется оттуда. Ну, не только зелени, и овощей, и фруктов. И было обещание от мэрии, что после закрытия этой базы цены не будут расти, не будет дефицита. Дефицита нет, действительно, это правда. Тем не менее, Росстат подтверждает, что цены потихонечку начали расти. Да.
Потихонечку, ну, был скачок.
5-10% в среднем. Картошка, лук, морковь. Ну, вот такие основные притом продукты. Как-то вы прокомментируете
это? Это никак не связано с этим бирюлевскими.
Абсолютно чудесами. Никак не связано, да. Потому что цены выросли не только в Бирюлеве и Москве, а по всей стране. Да. Это связано с сезонными колебаниями и с проблемами сельского хозяйства, в том числе урожаем картофеля и ряда других овощных культур. 60% рынка не держали, сетевые предприятия вообще с ними не работали. Речь идет о сегменте таких вот рынков, мелкооптовых продавцов и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, эти объемы взяли на себя другие овощебазы, поэтому и не было дефицита товаров. Если нет дефицита товаров, то это, конечно, не сказалось и на цене. Более того, вам скажу, что на этой базе как раз и создавали завышенные цены. В Москве, конечно, должны появиться цивилизованные логистические центры, в которые бы привозили производители сельхозпродукции и могли продавать крупным и мелким оптовым покупателям. И такие логистические центры в Москве появятся обязательно.
Продолжение разговора со столичным градоначальником сразу после выпуска новостей.
«Московские окна». Наши гости. Московские окна. Наши гости.
В эфире программы «Московские окна», мэр Москвы Сергей Собянин.
Вы не раз говорили, что все эти мелкие точки, эти рыночки все, ну, являются рассадниками антисанитарии, криминала и так далее, незаконной рабочей силы. Но вот когда все это исчезает, тоже город становится скучнее. Вот как тут все-таки быть, чтобы были какие-то маленькие точки? Вот те же газетные торговли сейчас под угрозой. Там что-то будет вроде бы как во Франции, но эти сами, кто эти торговли занимается, 100 думают, что рухнет система.
У нас много чего там рассказывали, да, что вот рухнет, вот ничего
как все-таки
не рушится.
Сохранить, чтобы и маленькие тоже но маленькие. Да.
Мелкие
цветочки негде купить.
Что касается рынков, конечно, рынки, овощные рынки, я имею в виду, должны быть сохранены в каком-то виде, поэтому мы стараемся их заместить ярмарками выходного дня, которых в Москве было чрезвычайно мало. Сегодня их около 150. Пытаемся поддерживать там порядок определенный. Конечно, там есть проблемы. Естественно, где такая массовая торговля идет, там проблем не может не быть. Но, тем не менее, стараемся, чтобы их было меньше. Чистоты больше, фермеров больше, чем просто там посредников. Это первое. Второе, что касается ларечной, так называемой, торговли. На самом деле мы готовы сделать ее столько, сколько необходимо. Необходимо для горожан. Мы в свое время создавали отраслевую схему их размещения, согласовывали ее с жителями, местными депутатами. Да, это был первый опыт. Возможно, сейчас по прошествии уже нескольких лет есть определенные видения, нужны, не нужны, в каком объеме. Поэтому в следующем году мы будем проводить большую работу с местным самоуправлением, с москвичами, чтобы определить уже новую схему размещения. И там учтем любые пожелания. Мне все равно, сколько их будет, цветочных ларьков, но они должны быть органично вписаны в ткань города. Они не должны мешать автомобильному движению. Они не должны мешать пешеходам. Там должен быть внешний вид приличным быть. И они должны торговать тем, что нужно для местного населения, а не чего они там хотят.
Ну, это же очарование действительно всех больших городов, когда куча мелких магазинчиков, ресторанчиков, кафешек.
Слушайте, такого очарования ларечной торговли, как в Москве, нет ни в одном городе мира. Что вы говорите? Это не очарование.
Со словом очарование, да?
Да, но до тех пор, пока у нас вот такая неорганизованная, незаконная торговля ведется, никаких милых сердцу магазинчиков не будет. Зачем, когда можно вот так вот вышел на улицу, поставил какой-то сарай и торгуй без налогов и без ничего. А когда этого нет, тогда появляются магазинчики, крупные, мелкие магазины. И ввод торговых площадей у нас в Москве, он вышел сейчас на первое место вообще в Европе по объему ввода. Потому что мы начали зажимать вот эту вот разухабистую торговлю, созданную в начале 90-х годов, и которая вообще ничему не соответствует, является просто местом криминала. Там на самом деле правильно ваш коллега говорит, что лучше, если бы маленькие цивилизованные магазинчики появлялись на первых этажах, либо это вот магазинчики шаговой доступности. Но это нормально, цивилизованный магазин должен быть. Или есть уж ларечек, но он должен быть внешне выглядеть приличным. Он должен к сетям подсоединен. Должна быть санитария нормальная в нем. Должны платить налоги. Ну, иначе ничего не получится. Иначе мы погрузимся в какой-то сплошной криминал и все.
Безусловно. Но тут какая еще проблема возникает? Вот есть «Опора России», это объединение, профсоюз бизнесменов. С Нового года, с 1 числа, у нас будет взиматься для бизнесменов налог по-новому, будет по кадастровой стоимости от недвижимости.
Да.
Есть оценка, что магазинчик 25 квадратных метров, если он сейчас в год платит 500 тысяч рублей налога.
Это «Опора» сама заявляет.
Да, «Опора».
Будет 2,5.
2,5 миллиона будет рублей.
Вот. Насколько это все страсти?
Это полная неправда.
Это вот прямо они заявляют.
Полная неправда в силу того, что, во-первых, это будет касаться только крупных торговых центров площадью более 5000 квадратных метров. Mm-hmm. Даже если вот этих торговых комплексов есть владельцы, которые владеют недвижимостью меньше 300 квадратных метров, малый бизнес, вообще не входит в эту систему, не обкладывается. Поэтому малый бизнес не пострадает. Никаких там 25-метровых магазинчиков, они вообще не входят в эту систему. Поэтому, мне кажется, это не более чем спекулянт. Мы проводили целую серию круглых столов, приглашали и редакторов, и корреспондентов. Если необходимо, давайте мы специально сделаем круглый стол на базе вашей газеты, замечательной, популярной. наверное. И да. Специалисты объединят, объяснят, как этот будет налог действовать, кого он будет касаться. Могу другие примеры привести. Когда у нас торговый центр в Южном Бутове платит налогов больше, чем в Центральном округе. Угу. Потому что там построен торговый центр недавно, и у него балансовая стоимость выше, чем магазин, который супердорогой, но построен давно и находится в Центральном округе. Но это есть активы, которые принадлежат иностранцам, и баланс по этим предприятиям составляется вообще за рубежом. Торговые центры, которыми владеют иностранцы, вообще не платили налоги. Ну, можете такую ситуацию представить?
Половина все, этих иностранцев, это в кавычках, наверное.
Ну, неважно, в кавычках они, не в кавычках. Они не платят налоги. Другие платят по полной программе. Третьи что-то там мухлюется с оценкой там, и постановкой на баланс и так далее и тому подобное. Все должны быть в нормальных, одинаковых рыночных условиях. Не должно быть этого перекоса. Те, кто нормально платил и ставил на балансовую стоимость по реальной стоимости свои объекты, они с 1 января будут платить меньше, чем сегодня платят. И вот таких объектов, которые меньше будут платить, по нашим оценкам, от 25 до 35%. А те, которые ни шиша не платили, те будут платить. Ну, слушайте, ну, мы же государство, мы должны регулировать таким образом, чтобы было справедливые налоги, а не так, что кто там чего сам себе нарисовал, тот и заплатил.
Ну, да. Коллеги.
Вот по торговым площадям еще. Вот вроде запланировано строительство торгового центра 400 тысяч квадратных метров на Ходынке. И москвичи беспокоятся. Зачем? То есть там же опять все встанет, тут же машины будут подъезжать, пугает. Не проедут, да.
Там Полежаевский, это этот же или это другой?
Там еще другой объект тоже.
Тоже да. Страшилки. То есть мы с вами идем по страшилкам, да. Которыми сейчас заполняются.
Да, эти проекты, это старые проекты, десятилетней давности. Не все проекты возможно аннулировать, потому что есть финансовые обязательства, расплачивать все из бюджета невозможно, с одной стороны. С другой стороны, вообще торговля в городе нужна. У нас количество объектов торговли на количество жителей в два раза меньше, чем в европейских городах. Оно значительно ниже, чем даже в других миллионниках России и в Санкт-Петербурге. У нас недостаток торговых площадей. Чем больше торговых площадей, тем больше конкуренции, тем меньше цены на товары. Поэтому нам нужно все равно дополнительно торговую площадь. Другой вопрос, какого формата? Именно поэтому есть такой инвестиционный достаточно большой спрос. И, как я уже сказал, у нас достаточно большие вода торговых объектов, больше, чем в других европейских городах. Но это совершенно правильно, потому что там уже насыщенный весь рынок. У нас идет рост. Он до определенного момента будет расти, потом также будет тормозиться, когда рынок насытится. Но сегодня, когда существует некий дефицит торговых площадей, естественно, владельцы вздувают аренду для арендаторов. Нам нужно, чтобы этот рынок был все-таки более конкурентным. Что касается Ходынки, вы знаете, помимо торгового центра, там строится музей современного искусства, там строится парк, которым объявлен международный конкурс, там строится станция новая метрополитена, так что там не так все грустно, как кажется.
Сергей Семенович, на политику, наверное, пора перейти. Через год выборы в Мосгордуму.
Меньше, чем через год.
Даже меньше, да. Вот ваш прогноз, чем она будет отличаться от нынешней? По качественному составу, по партийной принадлежности.
Вообще, оппозиция-то как-то сейчас обсуждает, как бы завалить это все Думу.
Важно, чтобы эта Дума работала конструктивно и решала насущные проблемы москвичей, а не превращалась в некую площадку для митингов. Вы помните митинговую Московскую городскую думу первого созыва, когда они принимали решение раздавать автоматы, винтовки гражданам, призывали их на баррикады и так далее. Такой, конечно, думы не нужно. Эта дума должна работать над решением жизненно важных проблем для москвичей, занимать конструктивную позицию, а не какую-то абстрактную и непримиримую. Ничего хорошего из этого не будет, в первую очередь, для москвичей. Поэтому я хочу, чтобы какая была, не была избрана Дума, она должна конструктивно работать с исполнительной властью. Но, естественно, что эта Дума будет уже не такой, как сегодня. Она будет более, скажем, цветастой, больше партий будет, представителей различных течений, общественных организаций. И это хорошо.
Газетная версия интервью в свежем номере «Комсомольской правды». Полностью интервью со столичным градоначальником читайте, слушайте и смотрите прямо сейчас на нашем сайте kp.ru. Ну а программа «Московские окна» на этом завершается. Я, Антон Челышев, благодарю вас за внимание. Увидимся, услышимся, посмотрим друг на друга из московских окон завтра в 11 часов 5 минут по московскому времени. Оставайтесь с нами.
«Московские окна». «Московские окна». «Наши гости». «Наши гости».